Факти.
Аргументи.
Прогнози.
Емоції.
Взгляди.
Подробності на Латвійському радіо 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Наталья Мещерякова.
И Юлиана Шкагалы, приветствую вас.
Продюсер Сандра Лепеня. Ну и в начале тех тем, которые мы сегодня обсуждаем, главная тема предстоящих выходных и вообще всех последних дней. Страны Балтии уже в ближайшее время отключатся от российской сети и присоединятся к Европе, отключатся от так называемого кольца БРЭЛ. В самом начале свяжемся с министром климата и энергетики и поговорим о готовности к этому событию.
Далее будем говорить о том, что не хватает лекарств, на это указывают семейные врачи и даже призывают искать альтернативы. Обо всем подробнее расскажем в нашей программе.
Я думаю, что все помнят тот скандал, который разгорелся вокруг электронной почты на Латвия ГОФЛВ, когда людям не приходили уведомления, в результате были не оплачены штрафы, и дела даже были переданы судебным исполнителям. Так вот, Министерство умного управления регионального развития постановило Государственному агентству цифрового развития выплатить людям компенсации. Сегодня об этом также говорим в нашей программе.
Наши коллеги из новостной службы Латвийского радио подготовили сюжет о том, что Азербайджан подаст в суд на Россию из-за крушения самолета, которое произошло 25 декабря. Услышим этот сюжет.
В Латвии начались дискуссии о создании учреждения по надзору за исполнением решений суда Сатворсме. Об этом заговорила и глава суда Сатворсме, и президент Латвии. Эту тему сегодня также обсудим.
И в завершении программы «Пятничная тема». Сегодня в Латвийской академии художеств пройдет ежегодный карнавал, уже 85-й по счету. Мы, ну, станем, наверное, первыми, кто подключится к нему. У нас на видеосвязи будет один из организаторов этого карнавала.
Ну и смотрите нашу видеотрансляцию на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Всю эту неделю мы очень активно говорили о том, что Латвия будет отсоединяться от российского кольца БРЭЛ и синхронизироваться с европейскими источниками энергии. И вот этот день все ближе и ближе. На сайте министерства даже работает счетчик, который показывает, что до заветной полуночи вот осталось уже сколько там часов? Семь часов.
И... С нами сейчас на связи министр климата и энергетики Каспарс Мелнис. Лабвакар, министр Кунгс. Ну, первый вопрос, конечно же, о готовности. Как вы ее оцените к этой минуте?
Мы сейчас готовы, мы сейчас готовы, мы этим процессом готовы, что если оно дойдет уже 9 года, варак не как 15 годов, сидит милзик майс дарби. Un kas ļoti būtiski ir attiecīgie dienesti, gan iekšlietu, gan aizsardzības ministrijas, arī visi paaugstinātā gatavība šim procesam, un nav arī nekāda indikācija, ka kaut kas varētu varbūt būt, kādai situācijai varētu nebūt gatavi.
Наши слушатели вот тоже на протяжении сегодняшнего дня интересовались деталями этого отключения. Есть известно ли, как по часам это будет происходить? То есть у вас на сайте работает счетчик, который считает до полуночи. Что именно произойдет в полночь?
Отлагшнас процесс подсаксис рит но рит. После сексис сешос но рит. Сакотная отлагсис месэйм сетинь. Lietuva atslēdz Kaļiņgradu, pēc tam Lietuva atslēdzās no Baltkrievijas puses, tad mēs atslēdzamies no Krievijas, un tad noslēgs to Igauņa atslēgsies no Krievijas puses. Un tas ir laika brīdī, tas sāksies pēc 6 rīta, līdz mēs skatāmies, prognozējam plus mīnus līdz kādiem 9 vajadzētu šo procesu noslēgt. Tas būs tas pirmais etaps, un tas pēc kādu laiku mēs uzsāksim to darbības testus.
В какой момент тогда, получается, люди, жители Латвии могут прийти к выводу, что все прошло гладко и все хорошо? То есть во сколько вы этот процесс планируете завершить полностью?
Весь процесс noslēgsies, мы планируем свадьбу, pēcpusdienā, tāpēc, ka mūs vēl veicam arī sistēmas testus darbības, kas ir saistībā ar pārbaudīt, cik sistēma ir stabila un sistēma atradīsies tā saucamajā salas režīmā. Kad testēsim līdz ar to pilnībā iedzīvotāji, ja mēs arī noteikti ziņosim, kad visi testi būs noslēgti, un tas būs svētdien pēcpusdienā.
Тоже мы на протяжении этой недели говорили о том, как все-таки, ну, несмотря на то, что все должно и пройдет, мы уверены, гладко, но жители призывают подготовиться. И вот одно из предложений — это выключить электроприборы. Их надо выключить вот в полночь, когда начнется этот первый этап. И сколько? Ну,
когда выключить, когда включить, да.
Ну, līdzīgi mēs noteikti aicinām cilvēkus, līdzīgi kā mēs aicinām gatavoties. Ja kaut kādas tehniskas lietas noteikti nav izslēgts, arī kāds koks var uzkrist uz zariem vai kaut kādas tehniskas problēmas, tad tāpēc mēs vienkārši aicinām cilvēkus līdzīgi gatavoties uzlādēt mobilos telefonus. Tehniski pats process uzsāksies sestdien 6 no rīta, kad uzsāksies pats process. Testrijas visu sestdienas dienu. Mēs arī noteikti ziņosim gan mēdījiem, gan arī mūsu mājaslapā būs redzams, kā tas process notiek. Nu, regulāri informēsim un noslēgsies svētdien. Un, kad mēs noslēgsim, arī paziņosim. Līdz ar to noteikti pats lielākais, teiksim, par atslēgšanas brīdis ir sestdienas rīts.
Ну, то есть получается, что нет необходимости отключать абсолютно все электроприборы на 2 дня, суббота и воскресенье. Правильно мы понимаем?
Noteikti nē, viennozīmīgi nē.
Uh-huh. Ну и еще, о чем не можем у вас не спросить, это заявление, может быть, не совсем удачное премьер-министра Эстонии про вот те самые 72 часа. Он сказал, что самое страшное, что может произойти, это отключение от электричества на 72 часа. Можете ли вы это прокомментировать как-то?
Es viennozīmīgi varu teikt, ka tāds scenārijs nav vispār iespējams. Mēs runājam gan ar visiem sistēmas operatoriem, gan ar Austrumu tīkliem, gan ar Lietuvas un Igaunijas, kur tāds prognozes nav iespējams. Tur jābūt ļoti daudziem sakritībām, lai līdz kaut kam tādu notu, bet tad mēs pat nerunājam par kādām 72 stundām. Tas fiziski praktiski nav iespējams. Un es domāju, ka tā vienkārši varētu teikt, nu, nebija veiksmīgākais varbūt pārpratums kaut kādā zināmā mērā, jo skaidrs, ka elektrības atslēgumus tāds vispār netiek pārnots uz 7 stundām. Nu, jo mēs arī nezinām, kas svarīgi. Šodien arī mēs pārbaudījām pieejamās jaudas uz brīvdienām. Mums ir pietiekamas jaudu rezerves, līdz ar to grūti nokomentēt, no kurienes kaut kas tāds varētu rasties. Vispār idejas, ka tāda problēma varētu būt.
И еще была информация, что вот эти риски, они возможны там до и даже после отсоединения. А какими вы видите эти риски? Есть ли они?
Riski ir līdzīgi kā šodien, tā ir mūsu infrastruktūras, drošība un stabilitāte. Līdzīgi kā mēs redzam incidentu ar Estlink 2 starp savienojumu, kas atstāja ietekmi uz elektrības sistēmu, nu, uz cenām vairāk šī pusē. Nu, tie riski, kas arī paliek aktuāli. Arī tie paši, teiksim, kaut kādas sabotāžas vai kaut kādi riski, viņi jau paliek aktuāli arī rīt parīt un aizpīt. Tā ir tā jaunā realitāte, jo mēs dzīvojam hibrīdu kā ietvaros.
Как раз про это хотела бы подробнее у вас спросить. И президент нашей страны Эдгар Ринкевич сказал, что не исключает провокации со стороны России. Ну, какими могут быть эти провокации? И готовы ли мы на 100% к возможному саботажу со стороны России?
Ну, провокации очень много разных. Сакот, но провокации связаны с инфраструктурой. Viennozīmī, tāpēc arī ir iesaistīti visi atbildīgie dienas, un paldies arī par sadarbību, par to, ka viņi ir lielā paaugstinātā gatavība šajās dienās arī, kas paaugstinātu uzraudzīs esošo infrastruktūru, plus arī kiberdrošības riski, un arī to, ko mēs redzam, milzīgs risks tagad iet arī, nu, dezinformācija. Un te mēs aicinām cilvēkus būt kritiskiem, izvērtēt saņemtās ziņas. Arī telefonu krāpnieki uzdarbojās, ir arī skaits, ka Igaunija ir krāpnieki, kas aicina nomainīt skaitītājus, kaut gan skaitītājs nevajag mainīt elektrības, viss kārtībā. Nu, ir daudz visādu faktoru un daudz dažādu risku.
Paldies jums sirsnīgs par šo sarunu, ministra kungs, un nu, tiešām lai jums mierīgas brīvdienas.
Paldies, lai mums visiem ir mierīgas, priecīgas brīvdienas.
Paldies un visu labu. Каспар Смелнис, министр климата и энергетики, сказал, что абсолютно готовы к отключению от российской сети. И, собственно, вот про хронологию событий, потому что есть вот тот самый счетчик на сайте Министерства климата и энергетики. Но вот Каспар Смелнис подчеркнул, что активная фаза отключения будет происходить завтра с 6 до 9 утра.
Да, и это то время, когда, ну, вот...
Начнет Литва отключаться от Калининграда, затем от Беларуси, потом, значит,
наша фаза,
эстонская фаза, да. Ну, то есть с 6 до 9 утра вот эта активная фаза, но при этом министр подчеркивает, что нет никакой необходимости отключать все электроприборы на 2 дня, потому что и в воскресенье еще продолжатся тесты, и министр прогнозирует, что в воскресенье после обеда завершится полностью весь этот этап отключения.
И о чем проинформирует министерство? Они будут рассылать какие-то оповещения и в течение дня тоже, если какая-то информация. Так что, конечно, призываем следить и за нашими выпусками новостей, то, что вся информация будет. Но да, готовность, больше 15 лет готовились, вот все пройдет гладко.
По поводу 72 часов прозвучала информация, в том числе с эстонской стороны, что самый страшный сценарий — это остаться без электричества на 72 часа. Министр Каспарс Мелнис сказал, что это абсолютно невозможно, то есть они вообще не допускают такой вероятности. Такого точно не произойдет. Ну и что касается провокаций со стороны России, они могут быть очень разные, в том числе это дезинформация, которая сейчас фигурирует в большом количестве. И в частности, вот, например, в Эстонии он упомянул, что уже начали действовать мошенники, которые звонят людям и говорят, что нужно заменить счетчики. Он говорит, абсолютно точно, никакие счетчики электричества менять не нужно для отключения от Брелл. То есть, ну, в общем, все пройдет хорошо. Но еще стоит отметить, что, конечно же, различные службы по всей стране также на всякий случай готовятся. И также самое важное, это, конечно же, больницы. Бесперебойное энергоснабжение в больницах гарантируют генераторы. Все больницы готовы. Многие стационары на предстоящие выходные запаслись дополнительными мощностями. И в случае отключения электричества, если такое произойдет, будут обеспечены все услуги и неотложные, и повседневные. Так говорят представители больницы. И вот что, например, сказал руководитель отдела безопасности клинической университетской больницы имени Страдания Матис Шмитинш.
Я могу действительно подтвердить, что больница Страдания продолжит предоставлять услуги всех видов в обычном режиме. Мы так же, как и все ответственные структуры больницы, в данный период будем работать в усиленном режиме. Будем следить и обеспечивать, чтобы были оказаны абсолютно все услуги. И ничто не угрожало бесперебойной работе больницы в разных чрезвычайных ситуациях, в том числе, если исчезнет электроэнергия.
Ну и, конечно же, операторы кабельные готовятся.
Слушатели волнуют вопрос, что касается интернета, кабельного телевидения. Председатель правления Латвийской ассоциации электронных коммуникаций Илмарс Мулс, наш коллега из программы «Домская площадь», рассказал, что если сбои возможны, то лишь на этапе подключения к европейской сети, и то особых причин волноваться нет.
Кабельных операторов и интернет-провайдеров более крупных это никак не отразится, потому что у операторов есть либо аккумуляторы, либо генераторы, которые могут продолжать содержать эти головные станции и сервера. Здесь проблема в другом. В этой ситуации с отключением от целой электросистемы отключение никак повлияет. Повлияет, если начнется синхронизация, то есть подключение к другой системе. И там не обязательно, но иногда могут быть сбои, а тогда уже не помогают ни генератор, ни аккумуляторы, потому что тогда электричества нет уже во всем городе или во всей стране. Для пользователя, я думаю, не стоит волноваться, потому что риск очень небольшой в конкретном случае. Если сбои и могут быть, то они могут быть восстановлены буквально в течение там, минут или часов.
Ну и, конечно же, к отключению от Брелл готовы и крупные торговые сети. Вот что Латвийскому радио заявила, например, представитель Рими Латвия Инга Бите.
Наши магазины и электросистема в порядке и готовы. То, что мы со своей стороны принимали во внимание, что наибольшая вероятность происшествия, что в какой-то момент, возможно, будет слишком большое напряжение, которое будет поступать в наши магазины. Но мы предусмотрели подобные ситуации также и при строительстве магазинов, и наша электросистема к этому готова. Чтобы в случае чего можно было, говоря простыми словами, амортизировать это напряжение, и наша система его выдержала. Но на всякий случай мы параллельно подготовили у себя 4 генератора высоких мощностей. 4
генератора. Ну, в общем, готовятся все службы, и вот в Риге отдельно сообщали про общественный транспорт, отдельно пассажиру Вилтинс про электрички. Все завтра должно пройти гладко, так что не переживайте. И, конечно же, следите за информацией из официальных источников. Это прежде всего Министерство климата и энергетики. У них, как мы уже упомянули, прямо все планируется в онлайн-режиме преподавать всю эту информацию. И, конечно же, за выпусками новостей на Латвийском радио 4, на Латвийском телевидении. В общем, следите только за официальными источниками, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Латвийская ассоциация семейных врачей указывает на нехватку ряда лекарств. И, к сожалению, за последний месяц эта проблема только обострилась. Государственное агентство лекарств, правда, указывает, что вот такая ситуация не связана с реформой цен на лекарства, но рекомендует искать аналоги лекарств. Об этом далее в сюжете.
Президент Латвийской ассоциации семейных врачей Алиса Ницмане Айшпура заявила, что в настоящее время наблюдается нехватка и недоступность различных препаратов. От антибиотиков и средств от астмы до антидепрессантов, используемых в психиатрии для длительного применения. Также ощущается нехватка лекарств от гриппа для детей и лекарств, используемых для лечения заболеваний суставов. Алиса Ницмане Айшпура описывает ситуацию так.
В настоящее время наблюдается дефицит и недоступность различных лекарственных препаратов, начиная с антибиотиков, а также лекарств от астмы и антидепрессантов, которые в течение длительного времени применяются в психиатрии для достижения долгосрочного эффекта. Также лекарства, используемые для лечения заболеваний суставов. Если у пациента грипп, прием лекарств следует начать в течение первых 3 дней. Если готовой лекарственной формы нет в аптеках, то ее готовят из тех препаратов, которые есть. Например, суспензии для детей можно приготовить из взрослых капсулированных лекарств. Но на это нужно время, поэтому лечение начинается позже. И также невозможно изготовить лекарство по всей территории Латвии, чтобы начать давать его пациенту в течение первых 3 дней болезни.
Ницмане Айшпура ответила, что в последний месяц наблюдается нехватка важных лекарств, и сигналы об этом поступают как от семейных врачей, так и от пациентов. Руководитель ассоциации обратилась в Госагентство лекарств с вопросом, почему в соседних странах лекарства доступны, а в Латвии нет. Например, в системе Э-здоровье невозможно оформить скидку на лекарства от боли в суставах. Это можно сделать в виде бумажного рецепта. Пациент должен пойти с ним в аптеку, заказать его и дождаться доставки. Чаще всего время ожидания составляет около 6 недель. Обезболивающие пластыри для онкопациентов приходится ждать 4 недели. Вызывает беспокойство и невозможность предоставить ингаляционные препараты детям с астмой. Отсутствие лекарств ухудшает состояние хронически больных пациентов, требуя более частого вмешательства специалистов. Эти проблемы планировалось обсудить на заседании Министерства здравоохранения 18 февраля, но оно перенесено на 20 февраля. Ницмане Айшпура также подчеркнула, что заявление Министерства здравоохранения о том, что рецепт на компенсируемые препараты можно использовать по частям в разных аптеках, не соответствует действительности. О нехватке некоторых лекарств говорит и член правления Латвийской национальной ассоциации поставщиков лекарств Янис Липкинс. Он указал, что одним из решений для врача может стать поиск другого лекарства для замены отсутствующего. В аптеках также можно приготовить суспензию для детей. Правда, это занимает время. Липкинс вспоминает, что в прошлом году также ощущалась нехватка суспензии ибупрофена для детей, но удалось найти аналоги для их замены. Липкинс добавил, что Национальной службе здоровья и Госагентству лекарств предстоит проделать большую работу, чтобы найти решение с производителями.
Это диалог между государственными учреждениями и производителем о том, как выявить проблему на ранней стадии и решить ее до того, как она возникнет. Эстонцы эту проблему решают за счет стратегических запасов популярных лекарств, и в случае нехватки они используют эти запасы для снабжения аптек необходимыми препаратами. В Латвии пока такого решения нет.
Руководитель департамента распространения информации о лекарствах Государственного агентства лекарств лекарств Катрина Лукша рассказала, что перебои с доступностью лекарств наблюдаются постоянно, и это касается самых разных препаратов. В агентство также поступили сигналы о нехватке ряда лекарственных средств, включая препараты, содержащие кларитромицин. Катрина Лукша говорит, что есть сигналы, что не только в Латвии, но и по всей Европе наблюдается нехватка кларитромицина. В таких случаях невозможно предсказать, что в какой-то конкретный сезон может быть такой большой рост спроса. Также в Госагентстве лекарств видят, что у больших торговцев нет запасов лекарств, необходимых для лечения астмы. Прежде чем идти за лекарствами, Лукша рекомендует жителям позвонить в конкретную аптеку и убедиться, что лекарство действительно там есть. Если его нет в наличии ни в одной аптеке, вам следует спросить у врача, как изменить терапию или связаться с государственным агентством лекарств. Может ли помочь создание стратегических запасов лекарств? Лукша признала, что план пока не разработан, но теоретически это возможно. Сандра Дезиня, Наталья Мещерякова, Латвийское радио.
Ну, к слову, вот про государственный резерв лекарств, на это упоминали и представители, об этом упоминали и представители фармацевтической компании, тоже говорили, что да, эту проблему можно было бы решить, создав государственный резерв лекарств на несколько месяцев, а также пересмотрев отдельные моменты реформы, которая вступила в силу 1 января.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности. На Латвийском радио 4.
Будем говорить о том, что Государственное агентство цифрового развития компенсирует пользователям официальные системы электронного адреса, которые не получили уведомления о входящих сообщениях в системе, ущерб в размере почти 93 тысяч евро. Об этом свидетельствует проект, подготовленный Министерством умного управления и регионального развития. Мы уже ранее, еще в декабре, говорили об этом скандале вокруг электронной почты на сайте latvia.gov.lv, когда люди не получали уведомлений о том, что им приходило на адрес официальной почты. В связи с этим копились долги, ну, несколько долги, ну, в том числе и долги, но и люди эти дела отдавали судебным исполнителям, и вот там тоже были начислены штрафы, и эти штрафы росли, и вот образовался такой большой долг у каждого, там, ну не у каждого, а у тех людей, кто пострадал. Сообщалось, что в Государственное агентство цифрового развития всего поступило почти 300 заявлений о возмещении ущерба, и вот да, сумма составила около 93 тысяч евро. Анализ этих заявлений уже в Госагентстве цифрового развития провели, и он и показал, что средние суммы возмещения ущерба невелики, но большинство из них связано вот с этими процентами по штрафам.
К сожалению, не удается нам связаться с Агентством цифрового развития. У нас была такая договоренность. Попробуем решить этот вопрос, а пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Отношения между Азербайджаном и Россией стремительно накаляются. Баку, в частности, готовится к подаче иска в Международный суд, поскольку Россия отказывается признать свою ответственность за трагедию самолетом азербайджанских авиалиний, который потерпел крушение еще 25 декабря близ казахстанского Актау, продолжит корреспондент службы новостей Латвийского радио Рустам Шукуров.
О том, что Азербайджан ведет подготовку к подаче иска против России в Международный суд в связи с крушением летевшего из Баку в Грозный самолета «Азал», сообщило одно из крупнейших азербайджанских агентств «АПА». В публикации под заголовком «Россия хочет устроить второй малайзийский «Боинг»» агентство упрекнуло Москву в попытках направить расследование в другое русло и возложить вину на экипаж, отметив, что это вызывает у азербайджанской стороны глубокое сожаление. АПА также указала, что у Азербайджана имеются части ракет «Панцер-С», сбивших самолет, подчеркнув, что собираются факты и доказательства, ведется подготовка к обращению в Международный суд. Агентство прокомментировало заявление Росавиации, которое накануне опубликовало пресс-релиз с реакцией на предварительный отчет Министерства транспорта Казахстана по расследованию крушения самолета. Из отчета следует, что при подлете борта к Грозному рано утром 25 декабря 2024 года с небольшой паузой были зафиксированы два удара. После этого, как говорится в отчете, были зафиксированы проблемы с оборудованием, после чего было зафиксировано падение давления в гидросистеме. Комиссия обнаружила множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна. В отчете отмечается, что подобные повреждения указывают на возможность проникновения внешних объектов в конструкцию воздушного судна. Росавиация, реагируя на предварительный отчет, заявила, что документ не содержит выводы о причинах произошедшего. АПА назвала это заявление попыткой уйти от ответственности. По данным агентства, огонь по самолету был открыт с территории воинской части в поселке Ханкала, недалеко от Грозного. В публикации уточняется, что дверь для диалога с Россией открыта, однако Москва должна открыто признать свою вину и взять на себя ответственность. О признании Москвой своей ответственности также высказался депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков.
По безответственности лиц, которые управляли системами противовоздушной обороны, произошло поражение борта гражданского, в результате чего он, в общем, потерпел крушение в октаву. Что лица, которые за это дело ответственны, привлечены, идет следствие, и они будут наказаны, отстранены от работы. Чтобы это все по-человечески было объявлено. Что российское государство берет на себя возмещение, значит, компенсации как погибшим, так и получившим ранения, так и за сбитый, уничтоженный авиационный борт.
Мусабеков подчеркнул, что на фоне нежелания Москвы признавать свою вину в крушении самолета, Азербайджан отменил рейсы в российские города. Он отметил, что за этим примером следует Казахстан и другие страны. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Должно быть одно ответственное учреждение, которое следило бы за тем, как государственные органы выполняют решения Конституционного суда. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Инкевич сегодня на торжественном заседании по случаю начала нового года работы Конституционного суда. И в своем обращении он призвал Кабинет министров и Сейм установить более четкий процесс исполнения решений Конституционного суда.
Конституция нашего государства и законы Латвии гласят, что решения суда Сатверсмы являются окончательными и не подлежат оспариванию. Закон четко говорит, что решение суда Сатверсмы и предоставленная в нем интерпретация норм является обязательной для всех государственных институций и должностных лиц. Все должны это соблюдать, даже тогда, когда самим нам лично кажется, что решение неверное, и мы не поддерживаем его. Однако исполнение решения суда требует своевременного и качественного сотрудничества. Законодательной и исполнительной власти. Поэтому мы все хорошо понимаем, что здесь еще есть вещи, которые можно улучшить. Я призываю и надеюсь, что Кабинет министров и Сейм установят более ясный процесс исполнения решений Конституционного суда. Должна быть одна ответственная институция, которая осуществляет надзор за тем, что государственная власть исполняет свои обязанности по отношению к Сатверсме.
Ну, а сейчас тему обсуждаем с Гуннарсом Кутрисом, депутатом юридической комиссии Сейма, экс-председателем суда Сатверсме, Лавакар. Ну, смотрите, господин Кутрис, возникла дискуссия действительно о том, как вообще у нас в Латвии исполняются решения суда Сатверсме, и не нужен ли нам какой-то орган, как надзирать за тем, как эти решения исполняются. Как бы вы вообще оценили ситуацию с исполнением решений суда Сатверсме?
Man liekas, ka Latvijā diezgan labi tiek ievērotas Sapersmes tiesas spriedumi un izpildīti. Pirms gadiem 15 es biju kādos vairākās starptautiskās konferencēs, kur runāja kolēģi citās valstīs, ka viņiem ir problēmas, un es teicu, ka normālā tiesiskā valstī tiesas spriedumi tiek izpildīti, un mums Latvijā nebija problēmas. Šobrīd es teiktu tā, ka var būt kāds Satversmes tiesas spriedums, kurš kādam šķiet, ka nav izpildīts. Un man liekas, ka komisija, jebkurā gadījumā es būtu pret to, ka šie cilvēki kaut kādā komisijā saņem naudu par to, jo neveidot jaunu institūciju. Man liekas, ka cilvēkiem no malas, lai cik viņi augsti eksperti būtu, viņiem būtu problemātiski atzīt, ka likumdevēja Saeima nav izpildījis satversmes tiesas spriedumu. Saeima parasti spriedumus izpildā. Cits jautājums, vai tieši tādā veidā, kā spriedumā bija rakstīts, vai tieši tādā veidā ir izpildīts. Tas var kādreiz radīt problēmu, un tas nozīmē, ka tas ir interpretācijas jautājums. Man liekas, ka to var pateikt tikai pati satversmes tiesa.
Сегодня председатель Конституционного суда Ирина Куцина заявила, что вот доверить контроль выполнения решений Конституционного суда можно было бы госканцелярии. Как вам кажется, эта организация подходит на эту роль?
Мы в свое время teicām, ka arī tieslietu ministrijā var būt darbinieki, kas pievērš uzmanību satversmes tiesas spriedumu izpildēji. Iespējams, ka valsts kancelē var būt darbinieks, kas seko līdzi, lai tiesas spriedumi tiktu izpildīti. Bet šis darbinieks, vienalga kurš, viņš nevar pateikt, vai satversmes tiesas spriedums ir izpildīts tieši tā, kā bija domājis satversmes tiesa.
Ну как вам кажется, почему вообще сейчас такая дискуссия возникла?
Tāpēc, ka ir daži tiesas spriedumi, kur politiķi, viens politiķis saka, ka redziet, satversmes tiesas spriedums nav izpildīts tā, kā tiesa bija gribējusi. Iespējams, kādreiz arī tiesa saka, ka mēs gribējām tā, bet jūs esat izdarījuši ne tā, kā mēs gribējām. Tad es teiktu, spriedums nav bijis skaidrs, neskaidrs spriedums, un tad tiesa pati vainīga. Savukārt, ja tiesa ir nospriedusi un politiķi likumdevējs ir izpildot spriedumu, ir pieņēmis citādu normu, arī likumdevējiem ir tiesības veidot citu normu, nepārkāpjot tiesas spriedumā norādītos kritērijus, jeb secinājumus. Tāpēc nav tik vienkārši, ka kāds no malas varētu pateikt, tas ir, tiesas spriedums nav izpildīts. Nē, es domāju tā, ka tieši tāpēc, ka ir viens, divi, varbūt trīs spriedumi, kuros kāds uzskata, ka tiesas spriedums nav izpildīts tieši tādā veidā, kā gribē. Tas ir interpretācijas jautājums, un tad ir jautājums, kas to saka.
Mm-hmm. Paldies jums liels par šo sarunu, un jaukas brīvdienas jums!
Paldies jums arī.
Paldies.
Visu labu.
Visu labu. Гуннар Скутрис, депутат юридической комиссии Сейма и экс-председатель суда Сатворсмы, сказал, что, в принципе, вообще в Латвии решения суда Сатворсмы исполняются хорошо. Может быть, там есть одно, два, три дела, где суд считает, что не так, как бы, исполнили решение суда, как это суд задумывал изначально.
На вопрос о том, является ли госканцелярия, могла ли являться тем органом, который мог бы контролировать выполнение решений Конституционного суда, он говорит, что, конечно, может быть, есть работник, который погружался бы в дела суда Сатворсмы. То есть надо смотреть конкретно по сотрудникам.
Ну, мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В Латвийской академии художеств через несколько часов пройдет ежегодный карнавал. И, кстати, стоит отметить, что вообще традиция карнавала в Латвийской академии художеств началась в 1929 году, то есть, ей почти 100 лет.
Да, и в этом году какая тема? Очень интересная тема – дух художника, и упоминается некий Игорь. Это оказался, может, нам подробнее расскажет наш собеседник.
Такой Игорь?
Да, мифический персонаж Игорь, которому посвящен юбилейный 85-й карнавал на тему дух художника.
С нами сейчас на видеосвязи Харалдс Герц, технический продюсер карнавала Латвийской академии художеств. Харалдс, добрый вечер. Что-то мы видим...
Подготовка, наверное.
Черный экран.
Я извиняюсь, просто у нас меняется все время логистика, и поэтому...
Ну вы прямо в самом центре.
Да. Если насчет вопроса, кто такой Игорь, так у нас сделан еще один Игорь дополнительно.
Ага.
Он достаточно большой, скажем так, это раз. Я не знаю,
куда-то...
получается...
Пропадаете вы, Харальд.
Не получается мне переключить камеру, но сама суть Игоря – это то, что это внутренняя легенда Академии художеств, которая исполняется за 10 лет. И, в общем, тематика внутренняя подобрана к этому персонажу, который как мифический такой образ.
Но тематика...
И у нас есть целая, например, целый коридор насчет игры только. Вот, например, иконы, освещение, декорации разного типа. Это раз. И какое было еще продолжение вопроса? Не до конца понял.
Нет, ну было, да, как раз-таки вопрос, кто это за игры, почему ему такое повышенное внимание. Но, насколько я вижу из описания, у вас там действительно такая очень обширная программа культурная намечается. Музыка, танцы, перформансы. То есть подготовились, да, к юбилею?
Ну, конкретно, да. Но ежегодно карнавал сам очень настолько насытный с точки зрения программы, что его так рассказать за одну минуту практически невозможно. Но если это вкратце, там получается практически 110 музыкальных артистов, 3 группы с перформансами, еще 3 диджей-рума. Ну так, ну насытно. И в итоге это все только вложено в 9 часов, скажем так.
Харлс, но учитывая, что я, насколько мы можем судить, студенты Латвийской академии художеств очень креативные ребята, поэтому мой вопрос, ну, какие костюмы ожидаются у вас на карнавале и вообще, что сейчас в тренде у студентов?
Ну, в тренде, знаете, как это широкое такое обозначение, больше идет под тематику, что такое художественный дух, это раз, во-вторых... Мне преобразовывали больше этот больше к искусству и художеству, чем такой, скажем так, очень тонкой темы. И в итоге мы даже не знаем, чего ожидать. Mm-hmm. Потому что есть разные моменты, разные ситуации. И бывает даже как, ну, скажем так, самое сногсшибательная такой костюм, который я сам собственно видел, когда пришла пара, которая переоделась в упаковке майонеза.
О, боже.
Креативно. Так вот. А, скажите, вот мы уже упомянули, что карнавал в 29-м году первый прошел, да? А вот сейчас 25-й. Да. Я не предлагаю вам, конечно, проследить всю такую, ну, многолетнюю его историю, но в целом вот какие-то последние периоды, как он меняется? То есть карнавал, он как-то меняется, трансформируется? Или в целом это, ну, примерно одно и то же мероприятие, такой вот праздник?
Ну... Изначально, по историческому образу, карнавал — это был пир между студентами и преподавателями. Это было во втором этаже аулы, ну, это получается, в Академии художеств есть такой большой зал на втором этаже, где выставки. И, как сказать, это было закрытое мероприятие, и даже в Советском Союзе они были закрытого типа. И уже после, ну, обвала Советского Союза они уже были обширные, потому что там, скажем так, это насытность всяких, разных действий, то, что ты можешь на этом закрытом балу, а не можешь, например, в обществе, ну, там, высказаться или что-то сделать и так далее. То есть это было такое интимное мероприятие. Сейчас он довольно обширный, открытый. И в раз в году, и в итоге получается за эти уже... Ну, это не 85 лет, а это 85 раз. То есть, ну, это все промежутки времени войны, там, это карантина и так далее. И, в общем, он преобразуется, но он становится еще больше. То есть... Я думаю, он даже идет на хорошем направлении, где уже это было бы как такое культурное наследство. То есть, вот, например, если мы говорим о уровне ЮНЕСКО, то есть он уже есть как уже хороший кандидат. Так вот. И на данный момент он уже преобразовался, как он преобразовался. То есть в самой лучшей форме. После карантина, конечно же.
А вот, кстати, по поводу кандидата под защиту ЮНЕСКО, как вы оцениваете, то есть когда это могло бы произойти?
Нет информации, но мне, я могу сказать уж точно, что мы уже последние 2-3 года уже насчет этого смотрим, потому что там есть очень много разных пунктов, и очень трудно обозначить под одну конкретную тематику, ну, то есть карнавал. Потому что у карнавала наследство, то есть 85 раз, то есть он 85 лет, получается так, что он
Ну вот настолько исторической, скажем так, такая ценность, которая преобразовалась через время. Потому что, например, почему я это говорю? В художественной академии Литве и Эстонии такого нету. Мы спрашивали, почему, а они сказали, ну, в ответ нам сказали, что они даже не задумывались насчет такой типа, темы, что можно вот сделать художественный бал для художников и так далее. То есть это сделать в училище. Так вот. Угу. Так что довольно интересно.
Да. Ну, это здорово. Спасибо вам, Харлдс, огромное за то, что провели нас по коридорам художественной академии.
Ну, немножко, да. У нас еще саундчеки происходят, потому что, ну как, очень... Одна очень интересная деталь насчет карнавала. Карнавал — это художественная академия, это единственный в Латвии мероприятие, даже в Балтии, которое происходит не в горизонтальном разрезе, а в вертикальном. Ну, скажем так, чтобы понять. То есть в три этажа. А, например, Позитивус, он происходит только в горизонтальном. А у нас еще два корпуса. То есть получается так вот. И это в таком образе то же самое уникальное, то есть происшествие.
Да, это очень интересно. Харлдс, огромное еще раз вам спасибо. Спасибо, что подключились по видеосвязи к нашему эфиру.
Спасибо. Хорошо провести тоже. Карнавал. Спасибо. Пусть будет больше чего? Удачных костюмов, да. Пачка майонеза. Это я не знаю, что может переплюнуть, но я думаю, студенты постараются.
Не, было еще один момент. Самый оригинальный костюм, который я видел у нашего преподавателя по композиции, он пришел как селедка в шубе. То есть у него была голова селедки и шуба
это
красная.
Невероятно. Ну, знаете, кстати, вот может быть сегодня, учитывая, что мы уже отключаемся от Брэл, да, это вот главная тема недели, может быть, кто-то придет в костюме электросети, там, я не знаю, прям как это изобразить.
Возможно. В карнавале всегда бывает такие феноменальные моменты, что ты даже не можешь каким-то образом... сам для себя сделать подсказку, вот что ты можешь ожидать и что в итоге появится. Угу. Ну, это невозможно.
Это очень хорошо, такой эффект.
Поэтому карнавал и очень уникальное такое место и событие.
А у вас, Харлдс, какой костюм будет?
Организаторские.
А, понятно. Самый лучший, да. Спасибо большое еще раз, Харлдс. Удачного вам, классного праздника. Харлдс Герц, технический продюсер карнавала Латвийской академии художеств, такие интересные вещи нам рассказал. Слушай, ну, я даже хотела бы, на самом деле, посмотреть, как выглядят костюмы в виде пачки майонеза.
А я бы хотела посмотреть, как эта традиция попадает в список культурного наследия. Мне кажется, действительно, 85 лет — это уже повод для того, чтобы вот это мероприятие куда-то как-то, ну, включать, защищать и доносить дальше.
Это правда. Учитывая, что в странах Балтии только вот Академия художеств единственная проводит ее. Ну что ж, на этом будем прощаться. Еще раз призываем вас следить за информацией в официальных источниках. Это и для вас Латвийское радио 4, выпуски новостей. Мы на этом будем прощаться. Программу провели Наталья Мещерякова.
И Юлиана Шкагова.
Продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Уна Гулба и видеооператор Роман Жуков. Хороших выходных.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.